Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие наши радиоприхожане, вдохновляясь образом святых отроковиц, дев и жен, а более всего образом Божией Матери, поздравляю от имени нашей редакции всех наших слушательниц с праздником весны. Пусть в этот день мужчины преподнесут вам плоды своей любви, а вам, дорогие наши подвижницы, да дарует Господь духом любви и кротости побеждать зло в мире. Храни вас Господь и Матерь Божия.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашних библейских чтениях. Мы обычно говорим об апостольских, но поскольку очень важное было евангельское чтение, мы поговорим о нем и постараемся также затронуть и апостольское чтение. Вчера была неделя о страшном суде. Мы вспоминали, читали, вернее, притчу Спасителя о страшном суде. И это очень важный, очень глубокий текст, к которому нам стоит подробно обратиться. И сейчас мы вот этим займемся. Итак, что сказано в Священном Писании. Как от Матфея Святое Богоисповедание, 25 глава, начиная с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец своих по правую сторону, а козлов по левую». Мы тут можем обратить внимание, прежде всего, уже в самом начале этого отрывка, на то, что Сын Человеческий придет во славе Своей. О ком здесь идет речь? Очевидно, речь идет о самом Иисусе Христе. Он себя называет Сыном Человеческим. И нам стоит понять, о чем, что он под этим имеет в виду, что означает этот титул «Сын Человеческий». Для нас это звучит не очень понятно, поскольку в нашем современном обычном языке мы это слово «сын человеческий» просто не используем, оно нам непривычно. В Библии, если мы посмотрим, что оно значит, то достаточно часто оно означает просто «человек», «человеческое существо». Но есть один интересный очень фрагмент Библии, где слово «сын человеческий» звучит по-другому. Это пророчество Даниила. Это 7 глава пророчества, где разворачивается драма и тайна мировой истории. там речь идет о том, что в мире действуют различные силы, различные царства, которые у пророка Даниила символизируются различными зверями, и потом появляется сын человеческий, который получает власть, и его царство не разрушится. Мы можем обратиться к этому месту у Даниила. Это Даниил, 7 глава, вот, и мы можем прочитать, начиная примерно с 9 стиха, чтобы нам не читать слишком длинно. Так, и вот говорится: «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, и одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, и колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». И дальше происходит странная и удивительная сцена, и мы видим, как к ветхому днями был подведен сын человеческий. И говорится, что владычество его, владычество вечное, которое не придет. То есть сын человеческий в Библии – это некая таинственная мессианская фигура, которая получает от Бога власть над всем миром. И когда Иисус говорит «сын человеческий», в этом присутствует определенная отсылка к вот этому пророчеству Даниила. «Сын человеческий» – тот, кто упоминается у Даниила. И Иисус говорит, что сын человеческий будет предан на смерть, поругаются над ним, оплюют его и убьют его. Он, очевидно, говорит, конечно же, о себе. И сын человеческий – это Мессия. Иисус указывает на себя, как на Мессию. И вот сын человеческий придет во славе своей, и соберутся пред ним все, и все святые ангелы с ним. Тогда сядет на престоле славы своей, соберутся пред ним все народы. Это описание эсхатологического суда. Вот слово «эсхатологический», оно относится к событиям последних времен, к последним окончательным судьбам мира и человека. И этот сын человеческий придет во славе своей, и он сядет на престоле славы своей. Здесь мы видим, что сын человеческий не просто Мессия. Сын человеческий – это Бог. Поскольку Бог – является судьей всех народов. Бог судит все народы, Бог является в этом смысле последним и окончательным судьей. И когда об Иисусе говорится как о судье, то его именно показывают как Бога. Но мы можем, в Библии много раз говорится о Боге, как о судье, судье в абсолютном смысле, но мы можем, например, взглянуть на наиболее явный отрывок, это книга пророка Иаиля, 3 глава, с 12 стиха. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Очевидно, «я воссяду», Бог говорит о себе. То есть судья всех народов – это Бог. И мы видим, что Иисус Христос говорит, что «я воссяду», «сын человеческий воссядет». Иисус Христос говорит о себе, как о судье всех народов. И это одно из тех многочисленных мест Библии, где провозглашается божество Христа. Иногда некоторые люди, которые слабо знакомы с текстом Библии, они говорят, что «ну, а где в Библии написано, что Иисус Христос – Бог?» В Библии постоянно говорится, что Иисус Христос – Бог, просто Библия вся пронизана этим возвещением, что Иисус Христос – Бог. И не только прямым текстом, в Библии сказано прямым текстом, что Иисус Христос – Бог, об этом сказано в Евангелии от Иоанна, например, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и дальше там в 14 стихе, и Слово стало плотью и обитало с нами, то есть там речь идет о том, что Бог стал плотью, стал человеком. В послании к евреям говорится: «А Сыне престол твой Божий вовек». То есть есть места в Библии, где Иисус назван Богом прямым текстом, но был Арий, был такой еретик, который говорил: ну да, он Бог, да, там про него написано, что он Бог. Арий не отрицал, что он Бог, но он Бог в каком-то другом смысле. Он Бог, но он тварный Бог, он Бог так рангом пониже, он очень высокое сотворенное существо и в каком-то переносном смысле Бог. И вот чтобы убрать возможность даже такого переистолкования, Священное Писание постоянно отождествляет Иисуса с Богом в самых разных оборотах. То есть постоянно к Иисусу Христу относится то, что в Ветхом Завете относится только к Богу. И здесь мы видим в 25 главе Матфея, как Иисус Христос назван эсхатологическим судьей. Он воссядет судить все народы. И это функция, которую может исполнять только Бог. Только Бог является судьей всех народов. И здесь Иисус оказывается судьей всех народов. И это очень важное возвещение, поскольку мы слышим иногда, что ну, Иисус – это просто один из великих религиозных учителей, одна из таких великих религиозных фигур. Там вот был Зороастр, там Кришна, там Будда, еще Мухаммед, еще кто-нибудь, какие-нибудь великие учителя человечества, и в их ряду Иисус. И мы видим здесь, что Иисус, он не выступает в ряду, он не один из великих учителей, он судья мира, и перед ним вся находится в положении судимых. Он судит все народы. И мы читаем, что соберутся пред ним все народы. Он отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Это практика, которая достаточно была известна в то время. Люди, которые видели пастухов, видели их работу, они знали, как это делается, и поставят овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тут нам нужно сказать несколько слов вообще о том, как читатели, первые читатели Евангелия, слушатели Иисуса, о котором он-то непосредственно говорил, воспринимали идею Божьего суда. Мы называем суд страшным. У нас суд вообще в нашем вот контексте, суд это что-то ну, негативное. То есть попасть под суд, это у тебя большие очень неприятности. Ты, скорее всего, тебя из суда уведут в тюрьму. Мало что-то, вот оказаться перед судьей, это большая неприятность. В Библии это не так. В Библии упор делается не на то, что судья приговаривает виновных к наказанию, а на том, что судья восстанавливает справедливость. Вот как в притче о настырной вдове, эта бедная вдова, она ломится буквально к этому неправедному судье, она ему всячески надоедает для того, чтобы он рассмотрел ее дело и защитил ее от соперника ее. То есть миссия судьи не в том, чтобы отправлять значит, в темницу виновных, прежде всего в том, чтобы защищать тех, кто несправедливо пострадал. То есть в библейском контексте суд Божий – это решительное вмешательство Бога в человеческую историю, в ходе которого будет наведен порядок, в ходе которого зло будет преодолено, в ходе которого люди, которые терпели и страдали, и терпеливо переносили различные лишения и гонения во имя Божие, они увидят, что они были правы все это время, они их ожидания оправдаются, они увидят, что Бог их вознаградит. То есть суд в библейском контексте нечто позитивное. Мы можем в псалмах там прочитать: «Да веселится земля, и далекуют небеса, и далекуют все дерева дубравные, ибо Бог идет судить землю, Он будет судить вселенную праведно, и народы верно». Вот, на земле творятся всякие несправедливости, богочестивые люди терпят всякие притеснения, обиды, негодяи торжествуют, но так будет продолжаться не всегда. Бог придет и наведет порядок. И в этом отношении, тот момент, когда Бог придет и наведет порядок, это в Библии очень такое позитивное событие, это очень хорошо. Бог покончит со всем тем злом, которое терзает этот мир, и Бог установит свою власть, свое правление, наступит Царство Божие. Пришел настоящий царь, произвел суд, и все будет очень хорошо. Мы можем это представить на примере какой-нибудь древней такой монархической страны, где царь отсутствует, царь в отлучке, но в это время власть захватили какие-то дурные люди, они всех мучают и тиранят, но, наконец, возвращается истинный царь, он наводит порядок, прогоняет негодяев, люди вздыхают с облегчением. И вот суд в библейском контексте – это вмешательство Бога в человеческую историю, в ходе которого Бог наводит порядок, Бог все делает правильно. И это наведение порядка, оно означает разделение на оправданных и осужденных. Поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И здесь возникает вопрос, который люди ставят, который у людей часто возникает. А как вообще можно быть осужденным? А как вообще Бог может кому-то сказать «нет»? Как вообще Бог, который есть любовь, может кого-то отвергнуть? Мы обязательно об этом сейчас поговорим, но мы прочитаем немножко дальше. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе. Тогда скажут им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Итак, царь в Библии — это еще одно имя для Бога, скажет тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть благословенным этим людям уготовано царство от создания мира. И они его унаследуют. Почему? «Ибо алкал я, и вы дали мне есть». И дальше Христос отождествляет себя с нуждающимися ближними. Вы сделали это сим малым, вы сделали это мне. И это очень важный момент вообще в христианском представлении о Боге и христианском представлении о человеке. Христос называет всех этих людей своими братьями, он признает их своими. То, что вы сделали для них, вы сделали для него. Кто такие эти братья? Ну, есть разные, значит, толкования, но прямой буквальный смысл, который церковь принимает, что если нам не изощряться, принимать, читать, как написано, это вообще все нуждающиеся люди, которые нуждаются в помощи и которым мы эту помощь в силах оказать. И здесь стоит отметить несколько моментов. Эти люди, которые нуждаются в помощи, они не обязательно хорошие и симпатичные люди. Это может быть люди, которые пострадали за свою собственную, там человек болен из-за своей собственной распущенности. Человек попал в темницу, потому что он нарушил закон. Человек пострадал, короче говоря, за то, что он виноват. Там он наг и голоден, потому что он... не знаю, вел глупую жизнь вместо того, чтобы трудиться он там все пропил и так далее. Может быть, эти люди кажутся нам недостойными, не заслуживающими нашего внимания, не заслуживающими нашего снисхождения, но Христос отождествляет себя с этими людьми. Он говорит, это мои братья. Это мои люди тоже. И это напоминает нам о тайне искупления, о том, что Христос делает по отношению к человеческому роду. Христос, будучи абсолютно праведен, будучи абсолютно безгрешен, будучи абсолютно и, безусловно, совершен, приходит в наш мир и отождествляет себя с падшим человеческим родом. Настолько, что Он принимает смерть за наши грехи. Христос соединяет себя с людьми, Он становится одним из людей настолько, что Он умирает за наши грехи. Я приводил уже это сравнение, оно, в общем-то, библейское. Библия сравнивает наши отношения с Богом с браком. Представьте себе, мужчина берет в жены некую безрассудную женщину, которая наделала огромных долгов. Сначала она взяла все кредиты в банках, потом, когда ей отказали в банке, она пошла к этим микрокредитам, которые вот развешивают на столбах объявления эти ростовщики. Потом она пошла там какой-нибудь мафии. В общем, она сидит в огромных долгах, она не может их выплатить. И этот великодушный мужчина берет ее в жены. И раз он взял ее в жены, он взял на себя также обязательство расплачиваться по ее долгам. Теперь коллекторы обращаются уже непосредственно к нему. Взяв ее в жены, он взял на себя обязательство по ее долгам. Он этих долгов не делал. Это чисто ее безрассудство. Но, согласившись стать ее супругом, приняв ее в качестве своей, в качестве супруги, он принял на себя обязательство расплачиваться по ее долгам. Христос отождествляет себя с грешными людьми настолько, что расплачивается по их долгам. Другой образ искупления мы находим в Ветхом Завете. Там Моисей восходит на гору, чтобы там встретиться с Богом, принять от Него закон для народа. В это время, пока он находится на горе, внизу люди делают себе золотого тельца. У нас, значит, телец золотой ассоциируется с богатством, но если смотреть в контекст Священного Писания, то там скорее о том, что люди привыкли, что боги должны быть осязаемы, они должны быть наблюдаемы, им трудно с невидимым богом, они себе отлили золотого тельца, устроили там праздник, поклонились делу рук своих. И Бог, видя это, говорит Моисею, испытывая его: вот давай я погублю этот народ, который грешный, неверный, а от тебя произведу новый народ, который будет поступать по заповедям моим. И для человека той эпохи самое важное и драгоценное, что может быть в жизни, это как раз, чтобы было многочисленное потомство. То есть Бог предлагает Моисею самое привлекательное, что вообще можно предложить Моисею. Но Моисей говорит: нет, Господи, прости грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. То есть Моисей тут не виноват. Моисей никаких золотых тельцов не делал, вокруг них не скакал, вообще ничем не согрешил пред Богом. С Моисеем все в порядке. Моисей может сказать: я чистый, я хороший, я не виноват и ни в чем. Вот пусть они там... Ну, они сами виноваты, кто их просил тельца-то делать? Им ясно, что сказано было не делать. Они вот тельца сделали. Их проблемы, пусть они с ними пропадают, а я буду сам по себе, я буду чистый и не при делах. Но Моисей говорит: нет. Я, будучи невиновен, отождествляю себя вот с этим греховным народом настолько, что ты нас всех примешь или ты нас всех отвергнешь. Христос, становясь человеком, отождествляет себя с падшим человеческим родом настолько, что Он объявляет всех людей своими. Они все Ему принадлежат. И то, как вы обращаетесь с другими людьми, показывает, как вы на самом деле относитесь к Иисусу Христу. Это, может быть, как-то пугающе звучит, но вот это так, вот такова наша вера, так сказано в Евангелии. Наше подлинное отношение к Богу проявляется в том, как мы относимся к другим людям. При этом имеется в виду люди вообще. То есть люди, которые являются там единоверцами или иноверцами, соплеменниками, чужестранцами, хорошими людьми, плохими людьми. Наше подлинное отношение к Богу проявляется в том, как мы относимся к людям. И это отношение предполагает не просто воздержание от зла, но активную заботу о нуждах других людей, действенную любовь. В этом есть отличие евангельской этики от этики обычной мирской, потому что обычный мирской человек, он скажет, ну, я что, я ничего не сделал плохого-то. Я это не воровал, не грабил, не убивал. Что? Какие ко мне претензии? И Библия говорит, что это недостаточно для спасения. Мы можем вспомнить, например, богача из притчи о богаче и Лазаре. Нам ничего не говорится о том, что этот богач, он совершал какие-то преступления, или что он свое богатство приобрел каким-то преступным путем. Непонятно, как он его приобрел. Может, он его получил в наследство. Может быть, он его приобрел упорными трудами, как, не знаю, Билл Гейтс. Он такой гениальный вообще бизнесмен, организатор производства, сделался очень богатым. Ну и сидит потом, пиршествует блистательно там. Не говорится, что это богатство преступное. А богачу ставится в упрек совершенно другой. Он по другой причине в ад попал, потому что вот у него под дверью лежал этот Лазарь, которому он мог оказать помощь. Это было в его власти совершенно. Но не захотел, ему дела не было. Он никакого активного зла не делал, то есть его там не бил, не обижал, ну, а просто лежит и лежит, и пусть все лежит там. Ему и дела не было до этого Лазаря. И вот христианская этика, она требует, чтобы мы активно творили добро по отношению к другим людям. И Христос говорит, что благословенны те, кто творят это добро. И тут, конечно, возникает вопрос при общем там толковании Писания. Ну, могут же и язычники творить добро. Там бывают вполне себе добродетельные язычники, которые творят добро. Вот невозможно это отрицать. Там бывают добродетельные иноверцы. Значит ли это, что достаточно быть просто добродетельным человеком, проявлять сострадание к другим, и вот церковь, вера во Христа, это все, ну, как бы лишнее, там Бог все равно всех сует исключительно по делам. Нет, конечно. Нет, Священное Писание, оно должно толковаться не по одному какому-то отрывку, оно должно толковаться в целом, как некое целостное послание. И Христос говорит в Евангелии от Иоанна: «Я есть путь, истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И, конечно же, он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. То есть вера предполагается обязательным условием спасения, крещение, участие в Евхаристии предполагается обязательным условием спасения, но подлинная вера, она проявляется в изменении характера человека. Вера, когда она есть, она человека меняет. И вот меняет она его определенным образом. Человек проявляет эту веру в делах любви. Подлинная вера проявляется в том, как вы относитесь к другим людям. И иногда эта притча выглядит просто пугающе, потому что, ну а чего, я, наверное, в любом случае недостаточно даю, недостаточно забочусь о ближних. Но на самом деле можно начинать с очень небольшого. Там, допустим, я знаю какой-то благотворительный фонд, о котором я уверен, что они действительно дело делают, о котором я уверен, что это не жулики, это не мошенники, потому что они действительно помогают людям, и действительно я им могу там жертвовать какие-то деньги, и они будут уходить действительно на помощь нуждающимся, они не будут уходить там на какие-то левые цели. И я могу там начать регулярно 100 рублей в месяц им давать, что вот, допустим, эти 100 рублей в месяц, они никакой большой дыры в моем семейном бюджете не сделают, но я буду делать это регулярно, чтобы угодить Богу. И мы, никто не требует от нас совершить невозможное, но мы должны начать делать возможное, мы должны начать делать что-то, что поможет нашим ближним. И далее мы читаем дальше, когда речь идет об осужденных. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен в темнице, и не посетили меня». То есть речь здесь идет о том, что эти люди отказали своим нуждающимся ближним в помощи, в действенной любви, они не дали им того, в чем они нуждались. Не говорится, что они как-то активно им причиняли вред. Не говорится, что эти люди голодали, или были больны, или сидели в темнице по вине этих осужденных. Нет. Эти люди вполне могли сказать, ну а это при чем? Это его проблемы. И они оказываются осуждены. Потому что в лице этого нуждающегося человека им предстоял Христос, и они его отвергли. Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажут им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из меньших, то не сделали мне». То есть вот этот человек, с которым мы сталкиваемся, который, может быть, нам неприятен, нам, нас раздражает, он по отношению к нам какой-то чужой, нам не нравится, это человек, в лице которого нам встречается Христос. То есть человек, который нуждается, с которым мы сталкиваемся, в его лице нас встречает Христос. И мы должны на его нужду как-то отозваться. При этом, конечно, мы должны проявлять рассудительность, наши ресурсы ограничены, и мы должны эти ресурсы знать, как употребить. То есть, наверное, когда человек стоит около магазина, и взор его являет живую муку, и понятно, что этот человек страдает алкоголизмом, просто хочет денег на выпивку, наверное, ему денег давать не надо. Вы, наоборот, согрешите, если ему денег на выпивку дадите. Но важно найти возможность, чтобы мы какую-то часть наших ресурсов направляли на то, чтобы помочь нашим ближним. И далее эта притча завершается словами: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Это одно из упоминаний об окончательной вечной участи тех и других. Праведники пойдут в жизнь вечную, а осужденные в муку вечную. И это вопрос, который всегда людей смущал, всегда казался им странным. А что это такое вот вообще? Как можно кого-то осудить на муку вечную? Какой смысл в этой муке вечной? Какая тут справедливость? Мы же исходим из того, что наказание должно быть как-то сообразно преступлению, а тут за какие преступления можно попасть на муку вечную? Ведь это в любом случае несообразно много. И на эти вопросы, конечно, множество людей об этом думали, и можно сказать следующее. То, что беда тех людей, которые осуждены, не в том, что они получили такой несоразмерно длительный как бы тюремный срок, а в том, что они навсегда сделались неспособными царству. Они навсегда остались за дверями. Я попробую объяснить это на примере, потому что действительно у многих людей это вызывает недоумение, но как так, вот Бог есть любовь, Бог любит все свое творение, как кто-то может быть осужден, как кто-то может отправиться на муку вечную. Представьте себе любящего отца, вот он любит своего ребенка. И мы знаем, что ни один любящий отец не будет делать всегда то, что его ребенок хочет. Потому что если бы делалось все, как хочет ребенок, то ребенок бы питался одними сладостями и проводил бы все время за компьютером, играя в игрушки. И отец его отрывает от компьютера, отец его кормит борщом, а не конфетами. И отец прилагает определенные усилия к тому, чтобы его научать полезному, при этом сам ребенок может быть этим страшно недоволен. Там есть масса намного более интересных развлечений, чем сидеть учить уроки. Есть масса намного более вкусных и сладких вещей, чем борщ, который мама сварила. Но отец его заставляет, тем не менее. Мы понимаем, что любовь может идти против воли самого этого ребенка. Но представим себе более драматичный сценарий. Вот мы спрашиваем у этого отца, вот как ты хочешь, вот можно сделать так, чтобы твой ребенок был богатым, здоровым, довольным жизнью, преуспевающим, но при этом наркоторговцем. Вот какой-нибудь там, не знаю, Пабло Эскобар там был наркоторговец, который, там он целый квартал смог построить из-за того, что он какие-то огромные деньги наварил на том, что он наркотики продавал в Штаты, он колумбиец был. И он был очень успешный товарищ, он всех своих конкурентов, наркоторговцев поубивал, судей, которые могли бы его привлечь, он там частью поубивал, частью купил. Полиция вся работала на него, то есть, как в таких случаях говорят, в соответствующей среде пацан к успеху пришел. И представьте себе, что мы спросим у отца, вот ты хочешь, чтобы твой сын, он к успеху пришел, чтобы он был вот такой богатый, процветающий, могущественный, абсолютно все у него есть, но бандит при этом. Бандит, наркоторговец, убийца, вот... Но при этом с ним все в порядке. Он ведет очень комфортную жизнь. Он там встречается с самыми красивыми моделями, он там пьет самое дорогое вино, он там живет в дворце. В общем, вот все у него замечательно. В полный комфорт у него есть и довольство, которое только можно помыслить, но при этом он негодяй. При этом он бандит, злодей и убийца. И при этом он становится все хуже и хуже. Но при этом он очень комфортную жизнь проводит. И, конечно, мы понимаем, что любящий отец, действительно любящий, скажет, нет, я такого не хочу. Я хочу, чтобы мой сын вырос честным, достойным человеком. Даже если он всех этих вкусных вещей в жизни иметь не будет, даже если он будет чего-то лишен, то пускай он все равно, вот, лишь бы он был честным, достойным человеком, это очень важно. Даже если это будет стоить ему какого-то дискомфорта в жизни. Но представим еще более печальный, драматический сценарий. Он все-таки вырос, и он действительно стал бандитом там, и наркоторговцем. И он действительно с ним все в порядке, там, он действительно купил всю полицию, все суды, всех конкурентов пострелял. Все с ним в порядке, он держит вообще там всю страну. И будет ли любящий отец этим доволен? Или любящий отец скажет, пускай он загремит в тюрьму, но пусть он не будет таким негодяем. Пускай он не будет негодяем, который постоянно становится к тому же хуже и хуже. Пускай хотя бы его в тюрьму заметут, и этим остановят его возрастание во зле. Вот мудрый любящий отец скажет, пускай его пасает. Это очень тяжелый выбор, но мы знаем, какой выбор правильный. Я как-то беседовал с одним человеком, который покаялся в тюрьме. Он был бандит, и он попал в тюрьму в итоге. И вот в тюрьме он покаялся. И из тюрьмы он вышел верующим, богобоязненным и совершенно законопослушным человеком. Он уже к своему преступному прошлому не возвращался. И он мне рассказывал, что он сейчас очень благодарен полиции, ну тогда это милиция была, что его арестовали, что его поймали, что его приговорили, что его посадили в тюрьму. Он был благодарен за то, что он в тюрьму попал. Конечно, в тот момент, когда его, собственно, сажали, он никакой благодарности не испытывал. Он испытывал гнев и ярость, и горечь, потому что вот только он был таким вообще крутым бандитом, он только там раскатывал на машинах, он там сидел в ресторанах, у него там все было, перед ним все лебезли, а тут его поймали и волокут в тюрьму, чё ж, какая ж тут не порадуешься. Но потом, когда в тюрьме он покаялся, он понял, что на самом-то деле хорошо, что он в тюрьму попал, что в тюрьме он смог покаяться, он смог обратиться к Богу. И таким образом для него попасть в тюрьму было благодеянием в конечном итоге. Но представьте себе, что человек не покаялся. Он уперся, он остался злым. Он не захотел перемениться. Тогда для него все равно будет благодеянием находиться в тюрьме. Он будет этим недоволен, конечно, страшно. Он будет страшно негодовать. Он будет очень зол. Но все равно для человека лучше, когда он больше не имеет возможности совершать свое преступление, возрастать во зле. Это то, что для него хочет любовь, чтобы он прекратил совершать свои злодеяния, если он не хочет их прекращать сам, то пускай у него не будет больше возможности их совершать. И вот осуждение – это то состояние, когда человек закоснел в грехе, закоснел во зле, и любовь Божия просто полагает этому злу предел. Ни в коем случае нельзя противопоставлять Божию любовь и Божий гнев, и ни в коем случае нельзя говорить, что Бог не любит хоть кого-то в своем творении. Бог любит погибшие души в аду, Бог любит дьявола и бесов, Бог любит все свое творение. Но по отношению к тем, кто необратимо окончательно закоснел во зле, любовь проявляется вот в этой форме. Любовь полагает ограничения, которые не дают людям дальше возрастать во зле. Любовь полагает такую стену, пропасть, вернее, если мы используем библейский образ, такую пропасть между осужденными и спасенными, чтобы осужденные больше не могли творить зло. И с точки зрения Бога, с точки зрения ангелов, с точки зрения спасенных душ, по отношению к погибшим сделано все, что только могло быть сделано. По отношению к ним Бог поступил по любви. С точки зрения самих осужденных, они полны ярости, полны гнева, полны злобы и полны муки. Для них это мука вечная. Точно так же, как мы можем привести такой земной действительно пример. Вот представьте себе, что у этого наркоторговца, ну, у Пабло Эскобара было не так, но представим себе там какой-то наркоторговец, бандит, вот аналогичных масштабов, и что у него есть любящий отец, который его отдает полиции. Пускай его посадят в тюрьму, чем у меня будет сын такой активно действующий наркоторговец. И, наверное, его этот беспутный сын будет проклинать, что отец меня там предал в тюрьму, теперь я, значит, бедный, сижу в тюрьме и испытываю большой дискомфорт. Но мы будем понимать, что это проявление любви, и это вся любовь, которую можно оказать этому бедному, несчастному, развращенному человеку. Точно так же по отношению к погибшим душам, которые очерствели и закоснели в грехе, все, что по отношению к ним можно сделать, это помешать им возрастать в грехе дальше. И это стена, которая мешает им дальше терзать Божие творение, ими воспринимается как мука вечная. Хотя они сами переживают это как муку, у них самих это вызывает ненависть и ярость, со стороны Бога это является проявлением любви. Бог делает для этих душ все, что в принципе хорошего возможно было сделать. И все, что для них сделать можно, это поставить вот это ограничение, поставить вот эту рамку. Они не могут войти в рай не потому, что Бог не хочет их туда пустить, но потому что ад у них внутри. И если бы они вошли в рай, они бы там опять устроили ад. И вот поэтому все, что можно сделать, это оставить их за воротами, оставить их за дверью. И судья говорит им: «Отойдите от меня». И эти слова «отойдите от меня» — это не слова ненависти, это не слова ярости. Это слова, которыми он констатирует, что вы сделались совершенно и окончательно непригодными для рая. Потому что рай — это царство любви, и войти в это царство любви можно только глубоко изменившись, глубоко преобразившись. Для того, чтобы преобразиться, нужно довериться Богу, нужно покаяться, нужно искать его помощи в таинствах церкви. Если человек отказывается это делать, он отказывается. И критерий того, что человек на правильном пути, это то, что в нем проявляется эта любовь к ближним. Действенная, активная любовь к ближним. У него уже не сердце каменное, а сердце плотяное. Иногда люди ставят такой вопрос, который тоже многих смущает. Ну, а как же так? Вот эти пошли в муку вечную, а праведники что? Праведники пошли себе там в раю веселиться. То есть как? А в это время там другие в муке вечной. Ну, как же так? Вот, может быть, наоборот, это были вообще их какие-то знакомые или родные люди, которые вот оказались по ту сторону, и что им там будет в раю хорошо, в то время как бедные осужденные, бедные проклятые будут в это время в аду мучиться. Как они могут испытывать райские радости в то время, как кто-то в это время мучается в аду? И это вопрос, который тоже мне казался трудным, но потом стало как-то яснее, почему все-таки тут Слово Божие совершенно верно все говорит. Дело вот в чем. Святые и Бог, и ангелы творят добро не потому, что им плохо, из-за того, что другим людям плохо. Вот смотрите, мы обычно, когда мы творим добро, мы поступаем так, исходя из сострадания, из того, что нам плохо. Вот мы видим другого человека, которому плохо, и нам тоже плохо, мы почти физически испытываем такую дурноту, мы думаем, как от этого плохого ощущения избавиться, и мы стараемся этому человеку помочь. Такая вот эмпатия, мы чувствуем его страдания, и мы поэтому стараемся его помочь. Если бы у нас не было вот этого чувства, если бы нам не становилось плохо от чужого страдания, мы бы и не хотели помогать. И у нас это почти слилось, мы считаем, что помогать можно только потому, что нам самим плохо. И что признак хорошего человека, который может прийти на помощь, он в том, что ему плохо от чужих страданий. Так вот, это не обязательно так. Святые и ангелы, и Бог приходят к нам на помощь не потому, что им плохо. Им не плохо, а и на небесах абсолютно счастливы. На небесах все абсолютно счастливы. Святые приходят к нам на помощь не потому, что им плохо видеть, как мы тут мучаемся. Нет, они приходят к нам на помощь, потому что они нас любят. И они действуют, исходя из любви, радуясь, оказывая свои богодеяния. Святые, подобно Богу, проявляют любовь и активно и радостно творят добро не потому, что им плохо, если они его не творят. Наоборот, они его творят с радостью. Святые с радостью приходят на помощь, в том числе тем, кто находится в аду, делают для них все, что возможно для них сделать, но святые при этом радуются. Даже то, что какие-то люди отказались от благодати Божией и закоснели в этом состоянии, не отнимает у них радости. Любовь святых, любовь Бога, она не строится на том, что вот им плохо из-за того, что другим плохо. Нет. Любовь их исходит из совершенно другого мотива. Они с радостью творят добро. Независимо, не потому, что у них нет этого побудительного мотива, что мне плохо от того, что там другому плохо. Они радостны, и то, что другим плохо, это их радости не омрачает и не уменьшает их желание творить добро. Вот у нас так это сцеплено в нашем восприятии, что для нас побудительный мотив творить добро – это именно сострадание в том плане, что нам самим плохо, мы себя чувствуем очень неуютно. Вот мы благополучны, а каким-то другим людям плохо. Вот мы там, не знаю, видим бедного нищего, который сидит там весь грязный и жалкий, нам от этого плохо, мы ему подаем копеечку. А на небесах не так. На небесах никому не плохо. И на небесах люди, святые, подают помощь, радуясь. И поэтому ад не может отнять радость у рая. Святые ищут помочь, они постоянно делают для тех, кто оказался в аду, все возможное, но это они делают не потому, что им плохо, и они пытаются от этого плохого ощущения избавиться, но они с радостью творят добро. И, конечно, речь идет о муке вечной, И этим речь, тут говорится о необратимости состояния, в которое себя могут привести грешники. Что человек обладает свободной волей, и человек может окончательно и навсегда отказаться от Бога. Человек может окончательно и навсегда себя погубить. До него можно будет уже не добраться. И это возможно, поскольку у человека есть личное свободное произволение, он может так выбрать. И Священное Писание нас ставит перед этим фактом, церковь, которая приводит нам на память этот фрагмент Писания, ставит нас перед тем фактом, что это может случиться в том числе с нами, это может случиться с кем угодно, и мы должны опомниться, мы должны образумиться, мы должны подумать о том, куда направлена наша жизнь, куда мы движемся, каковы наши жизненные ориентиры, каковы наши жизненные координаты. У людей, которые отказались помогать своим ближним, у них были какие-то интересы в жизни, и вполне вероятно, что они себе говорили, что я хочу там чего-то добиться, и ну, я же не обязан всем этим нищебродам, я же не обязан всем этим людям, они, может, страдают по своей вине. Они считали, что в жизни есть что-то важное, там, добиться денег, добиться успеха, добиться власти. Потом оказалось, что все это оказалось чем-то пустым, чем-то ненужным. Что важнее было проявлять действенную любовь к ближним. И это единственное, что в конечном итоге важно, и истинная вера проявляется в том, как человек относится к своим ближним. Не в том, насколько хорошо там человек может сдать экзамен по богословию, потому что это очень хорошо и важно, когда он знает богословие, но это должно приводить к определенному отношению к ближнему, что мы должны видеть в ближнем, в другом человеке образ Божий и помнить, что то, что мы делаем или отказываемся делать для него, мы делаем или отказываемся делать для Господа нашего Иисуса Христа. Но у нас есть чуть-чуть времени, мы рассмотрим апостольское послание, которое вчера читали. Это из послания святого апостола Павла, первое послание к Коринфянам, 8 глава, начиная с 8 стиха. Вот что пишет апостол. «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако, чтобы эта ваша свобода не послужила соблазном для немощных». Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его, есть и довожертвенное. И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Не апостол ли я, не свободен ли я, не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол. Ибо печать моего апостольства вы в Господе. Перед, приближаясь к посту, мы эти слова читаем, и апостол говорит странную какую-то удивительную вещь. Он говорит, пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Значит ли это, что пост не важен? Нет, конечно, пост важен. Это важно, и это огромная духовная помощь, которую мы получаем. Это помогает нам сосредоточиться, это помогает нам духовно возрасти. Но апостол говорит, что не это самое главное, не это должно быть в центре. Это средство, а не цель. Цель – это любовь к ближним. Цель – это любовь к другим членам церкви. И апостол там, он ведет беседу, он спорит с некими людьми, которые говорят о том, что поскольку мы теперь христиане, мы свободны от требований закона, мы теперь вольны есть все, что угодно. И апостол говорит, да, мы вольны есть все, что угодно, но мы должны поступать из любви. Мы должны поступать так, чтобы никого не смутить, чтобы никого не оскорбить, чтобы никого не погубить. И апостол говорит о том, что все, что мы делаем, в том числе наши посты, наши пищевые предпочтения, все должно быть продиктовано любовью и прежде всего любовью к нашим ближним. Апостол об этом говорит в контексте того вопроса, который обсуждался в Коринфской церкви, можно ли есть пищу, посвященную идолам. И ответ, который дает апостол Павел, он говорит, ну, вы знаете, в принципе, пища — это пища, она не меняется в каких-то своих свойствах от того, что идольский жрец там над ней что-то бормотал, но может быть так, что вы будете сидеть тут, есть идольскую пищу, и кто-то подумает, что этим вы чтите всерьез идольских богов. И кому-то это послужит соблазном. Кто-то решит, что можно почитать идолов, можно участвовать в посвященных им ритуалах, и от того, что ты такой свободный, знающий человек, погибнет немощный брат. Ты кого-то ведешь в смущение, ты кого-то ведешь в соблазн. И апостол говорит, что я не буду делать ничего, что погубит моего брата. Я буду исходить прежде всего из того, чтобы никому не подать соблазна, чтобы никому не послужить причиной к греху. И мы видим здесь, как апостол разворачивает внимание читателя с личной благочестивой практики, что мне можно и чем не надо, нельзя есть, на братьев, на других людей. Как это отразится на других людях? Не послужит ли это к чему-то, к вреду, не послужит ли это к соблазну? И апостол говорит, что лучше не пить мясо, не есть мясо, не пить вина, не делать ничего такого, от чего брат твой соблазняется или притыкается, или изнемогает. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –